Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Ну что, Мариночка, 12 сентября, понедельник.
И что?
Как твое настроение, как твои дела?
Великолепно. Не хочу тебя как-то, может быть, радовать, расстраивать, но все в порядке.
Почему? Нет, я всегда радуюсь, когда у тебя все хорошо. Ну что ты?
Ты очень искренне, конечно. Я сделала вид, что я тебе сейчас поверила.
Ну я тебе от всей души говорю, правда, господа, я и вам говорю от всей души, что правда хорошая сегодня...
Это как-то очевиднее, да. Это как-то вот больше верится, когда ты желаешь дать чего-то слушателям, нежели мне.
Ну хорошо, не правда. Вот, ну вот что ты вот сразу с самого утра вот начинаешь мне портить настроение, а?
Ну
я тебе искренне, говорю, что прям вот рад, что у тебя все хорошо. Ладно, давай расскажем, что сегодня ждет наших слушателей. Мы сегодня, кстати, день первой медицинской помощи отмечается сегодня, и мы обсудим обязательно о том, как важно уметь оказывать первую медицинскую помощь. Плюс сегодня еще день трезвости, Марин. В эти
Максим.
Выходные был день трезвости. Мы его отпразднуем вместе с вами.
Я не употребляла в эти выходные.
Нет?
Я
держалась?
Я готовилась, видимо, к празднику.
Ой, молодец,
да.
Какая. Ну и выясним, что такое генетический паспорт. Еще сегодня, господа. Потом у нас будет однородный адвокат. Дела семейные обсудим. Лиля Петрик придет к нам в студию. Давай пробежимся по сегодняшнему дню. Что еще сегодня? Так, международный день вязания крючком. Ты взяла?
Нет.
Ну, как всегда. Вот
я
тебе говоришь.
Ну, слушай, ты мне это сказал в пятницу. Неужели ты думаешь, что в понедельник утром я думаю о том, что мне нужно взять мою шаль, которую я вяжу в подарок?
А кому подарок ты скажешь?
Нет.
Нет? Ну, ладно. Друзья, сегодня международный день.
Я только близким, любимым и дорогим людям вяжу.
Вязание крючком.
Да.
Вот. Плюс сегодня еще, значит, международная неделя слингоношения. Знаешь, что такое слингоношение?
Догадываюсь, да. Даже видела.
Да, это такие а-ля рюкзачки, да, или как правильно это сказать? Такой рюкзачок, куда ребеночка туда сажают. Вот, плюс еще празднование в честь перенесения мощей благоверного князя Александра Невского. Вот, прочитаем про...
Александр Сытник сегодня отмечает свой праздник. Это большой православный праздник перенесения мощей, как ты уже сказал, благоверного князя Александра Невского, заступника земли русской. В памяти потомков навсегда останутся два великих сражения князя, в которых он одержал победу. Это Невская битва в 1240 году и Ледовое побоище на Чудском озере в 1242 году. А сытником день Александра на Руси прозвали за то, что в его день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей и устраивать пир. Я люблю такое.
Это правда,
обыкновенно
это про нас.
Готовили сыт кашу, ячменную на молоке. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая. Не случайно в народе говорили.
Сытно с хлебом жить.
Крестьяне на сытника совершали особый обряд на будущий урожай. Для этого завивали ячменные стебли в одну косу с льняными и овсяными. И именины в этот день, Макс, удачи
Боже
тебе.
Мой.
Три строчки, друзья, почему-то сегодня именин.
Александр, Алексей, Ангелина, Аполлинарий, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгений, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван. А почему Евгения есть, а Евгения нету?
Хватит, потому что сколько
достаточно?
Можно.
Ну, понятно.
Вот Евгений, наш звукорежиссер, смотрит нас с вызовом. Евгений, сегодня не твой день, извини.
Да, сегодня Евгения.
Все.
Так, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим. Николай,
опять.
Павел, Петр, Сава, Семен, Степан, Федор.
Поздравляю!
Аллилуйя!
С праздником!
Когда у тебя, а?
У меня два раза в год. В июле и еще когда-то, не помню.
Вообще какой-то странный
именин.
Ну,
как мимо меня это все проходит. Давай погуглим, кстати, когда именина у Марины.
Давай гугли, а я пока вот что прочитаю. В департаменте культуры Москвы рассказали о музейном буме, Марин.
Так.
Ты была в эти выходные в музее?
В эти выходные не была, потому что я уже посмотрела все, что можно.
Уже все.
13 марта и 30 июля.
Ну, мы проехали. Вот впереди.
30 июля что ты делал? Почему ты меня не поздравлял
30 июля? А ты была же в отпуске.
Не знаю я. Или мог нет? бы и в отпуске поздравить.
Поздравить? Ну, я об этом наверняка говорил в эфире, вот 100%.
Не факт. Раз забыл, значит, не факт. Так, ну, давай вот. Про музей забыл лучше.
Подожди, да, ты все уже музеи обошла?
Ну, не все, конечно, их очень много.
А, ну, слава богу. Я то думал, надо открывать новые музеи.
Новые, да, чтобы я успокоилась, угомонилась наконец. Я бы сходила еще раз на выставку «Брат Иван». А, в Пушкинске, на Морозовых. Потому что, мне кажется, одного раза очень мало для этой выставки.
Ты знаешь,
лучше, конечно,
не
в пятницу вечером туда идти.
Ну, а то, в пятницу вечером это самое, знаешь, клевое время.
Причем, знаешь, в чем секрет?
Там
же можно взять аудиогид, причем билет стоит 800 рублей. Угу. Аудиогид стоит в районе 400 рублей. Советую тоже его взять.
Это 1200.
Да, 1200. Ну, либо подготовиться как-то заранее, посмотреть какой-нибудь документальный фильм про эту выставку, про этих братьев, тоже почитать. Очень интересное жизнеописание у них. Так, к чему я это? Так, в общем, в пятницу вечером все туда точно пойдут на выставку. Поэтому, если вы туда пойдете, лучше где-нибудь в 7:30 вечера туда отправиться. И так слегка, одним глазочком взглянуть на какие-то работы.
Приобщиться.
Потому что людей будет уже мало. Ну, вообще, я бы часа три бы выделяла, правда, вот на вход.
Господи, но вот это наша... Я. Есть театралка, а есть музейка.
Музейка. Давай по-другому что-нибудь еще придумаем. Музейная вошь какая-нибудь.
Не, музеефилка.
Музеефилка.
Да, музеефилка. Короче, смотри.
Я культуролог, Макс. Меня же профессия.
В департаменте культуры Москвы рассказали о музейном буме. По словам руководителя ведомства, это Александр Кибовский, посещаемость всех учреждений культуры значительно выросла. В частности, в музей стали ходить на 30% чаще, чем прежде. Это для нас очень радостное наблюдение. Мы это видим, сообщил Кибовский. Интерес граждан к культурным учреждениям увеличился и за пределами столицы, добавил также вот чиновник. Господа, когда вы последний раз были, например, в музее или в театре?
По доброй воле, не по воле вашей жены или подруги.
Да, по доброй воле именно. Расскажите, сообщите, нам очень интересно. И почему вы туда пошли? Зачем? Что вас туда повлекло? Может быть, правда, это какой-то бум, может быть, это модно, это, может быть, вам... захотелось приобщиться к чему-то великому, красивому. Вот уже звонит у нас один музеефил. Да. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, что? Музей был, к сожалению, наверное, в 2009 году.
Ого, давненько.
Да, политехнический музей, который на Красной площади рядышком. Вот. И у меня был дома старый компьютер. Как я заходил до этого полгода, а потом думал, почему не отнести? Такого экземпляра нету. Такой партнер 001 еще подгружался через магнитофон, кто помнит. Всякие вот эти вот покупали кассеточки мы в магазинах электроники. Я принес коробку, он меня смотрит. Говорит, а вы нам не бомбу принесли? Я говорю, конечно, нет. Открыл, показал. Они говорят, ну хорошо, все, и теперь пойду с сыном и скажу, вот наш... Какой-то семейный вариант лежит.
В смысле, а туда можно принести какой-то необычный вид компьютера, его примут?
Ну вот у меня взяли, да, он такой, знаете, коробка такая, как старше, как раньше было примерно, видимо, магнитофон, даже больше, шире. И там вставляли свои дискеты, как вот в Денди.
Ну, понятно. Слушайте, это интересно.
Они говорят, у нас такого нету. Я говорю, вы хотите, выкиньте. Просто он уже как бы не актуален. И они говорят, с удовольствием примем. И я говорю, прекрасно. То есть у них там лежат какие-то промежуточные, но один... Вот где-то вот в районе 90-х, это я им пользовался, сейчас скажу, это после школы, 92-3 год. Получается, довольно-таки старый вариант, но интересно, пусть люди посмотрят.
Прекрасно, спасибо большое, Алексей, спасибо.
Вклад в искусство буквально.
Да,
а вот YouTube-канал, можно нас
да, напомним? Конечно,
говорит
давай.
Москва, Макс и Марина, говорит Москва. Макс и Марина. Телеграм-канал «Радио говорит
МСК». Повторение матечения.
Не повторяй, два раза.
Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Одно слово латиница. Еще мы есть ВКонтакте, говорит Москва. Ой.
Да, говорит Москва, 94.8 FM.
А что ты переспросила?
Смеешься надо мной? Над моей тупостью сегодняшней.
Ну и смс-портал +7 925 88 88 94.8. Телеграм для сообщений говорит МСК бот. И прямой эфир 8 495 7373 94.8. Вот Нильс Майкл пишет: а зачем в музей идти? Время терять. Виртуальный тур в музеях в интернете. Все то же самое. Нильс Майкл, вы знаете, это совершенно не то же самое. самое. Вот любой выход в город, любой выход в какое-то заведение, это совершенно другое состояние, другая атмосфера. Вот другие запахи, другие звуки. А дома, ну, дома это, ну, я не знаю, это не то же самое.
Если прям совсем нет возможности, например, да, тогда
можно это, да, если прям
какой-то виртуальный тур по Лувру, например, да.
Это правда. Ну, по Лувру сейчас вообще нет возможности.
Поэтому я и говорю, тогда да.
Добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Макс Марина. Смотрите, вернулся ночью из такого маленького тура. Поехали в Питер на машине.
Так.
Прошли часть музеев. Ну, в этот раз хотели...
А где вы были?
Вот в этот раз хотели, смотрели в квартире блока. Интересно, на самом деле, много для себя нового открыл. Ну, не люблю, скажем так, откровенно скажу так, не люблю его творчество, прям не фанат. Но как жил, как, скажем так...
Как чувствовал. Убил, как...
Да, да, вот надо быть в музее, чтобы понять, скажем так. Ну, у меня супруга фанатка его, скажем так, творчества, я не очень. Дальше прошлись, заехали в Меньшевский музей, тот, который на острове. Очень понравилось то, как восстановили все, то есть насколько вот...
А скажите, пожалуйста, вот мне ради интереса, а вы сами туда ходили или вас супруга все-таки говорила, пойдем, да?
У меня супруга историк, понимаете?
Ну все понятно.
Она даже ведет экскурсии, потому что она рассказывает больше, чем, наверное, знает сам экскурсовод.
Ну а то...
Дальше прокатились в Выборг. Интересно, но нудно. Трасса делается, там какие-то, скажем так, движуха так не особо. Поэтому Выборг сам прекрасен.
Нам поезде можно еще туда съездить.
Можно, но неинтересно. Башня, к сожалению, была закрыта на реставрацию, сама основная. Но вот сам город поразило, кстати... Помимо достопримечательностей, которые, ну, реально там, ну, это, не знаю, мозг ломают, посмотреть, как люди могли в те времена сделать такие сооружения, там, такие...
Это стены, где?
В Выборге.
Выборг, Выборг, да.
Ага.
Рынок финский и шведский, скажем так, очень интересно. Поразило наличие, я говорю, а граница закрыта? Да нет, все работает. Вот. Оттуда вернулись по берегу Финского залива.
Слушайте, если бы мы сейчас были в пятницу, мы бы вам вручили какой-нибудь бы подарок, приз за такой рассказ шикарный. Слушайте, и вам это одного, вы одним днем это сделали все, да?
Зачем же, зачем же? У нас есть там места, гостиницы, не буду называть, чтобы не было в качестве рекламы. Но не в центре. В центре это шумно, в центре это
конечно,
интересно. Вот, по берегу Финского залива. Хочу, кстати, предупредить всех, кто попробует подъехать к берегу, не суйтесь. Песок такой, что мы еле вырвались.
Застрять берег, могли.
Да, берег обманчивый. То есть, вроде кажется, сейчас спустишься, но, в общем, я спустился так, что еле доехали до дома. То есть, там вырывался всеми силами, потому что вытащить будет некому. Все пустынно. И вы знаете, что вот меня самое поразило. Народа нет. То есть вот мы едем...
Народ весь народ... день города в Москве встречал. Спасибо большое за ваш рассказ. Потрясающий. Да, очень классный, да, классный рассказ.
Так, со страшной силы в Питер потяну.
Ты знаешь, я вчера, Марин... А, нет, не вчера,
вернулся
в субботу.
Вернулся из Питера?
Нет, я не вернулся из Питера. Я прошелся по Тверской.
А
черт меня дернул, да, а мне нужно было зайти в один магазин, который находится на Тверской.
В день города.
Молодец. Ты не представляешь,
гениально,
это просто,
Макс.
Ты не представляешь, это толпы народу.
Конечно.
Как там люди живут вот в этих домах на Тверской, это музыка орет, причем это все было с утра и до вечера, ну, как я понимаю, все эти выступления, да. Вот это вот все, причем там одно поют, здесь другое. Вот ты стоишь между ними, это просто сходишь с ума. Это какой-то дурдом. Ну, весело.
Какой
было.
Какой магазин
весело.
Ты?
Да вы, H&M мне надо было зайти там. У меня кончились, мне нужны были новые носочки.
Понятно.
Вот, беленькие.
Как?
Сей,
ну, в общем, Сергей пишет, просто холодно сейчас на улице, где еще погреться? Конечно же, в музее.
Так, а вот я, кстати, люблю в онлайн ходить в музеях в 4К, пишет Макс.
Елена Искунцев пишет, Семирадский — это незабываемо в Третьяковке, даже Третьяков его не покупал, Семирадский писал для императоров по цене. Ну, это такая салонная живопись скорее была, потому что...
Я не знаю даже, кто такой Семирадский. Ты знаешь?
Да, конечно.
Ты видела?
Да, конечно.
Я не видел, извините, ради бога, за мое невежество. Альберт пишет, хочу каждый год в день рождения в еврейский музей в центре толерантности на бесплатный праздничный торт и закуску.
Интересно, у вас да. выставка.
А вы есть в Одноклассниках, Виктор спрашивает, кто
Слава
мы?
Слава богу, нет. Мы? Григорий Стулой пишет, ласточка до Выборга час едет. Я, кстати, да, была, по-моему, ездила на ласточке как раз до Выборга. Очень
да,
удобно.
Ты ездила, кстати, ты рассказывала об этом.
С финляндского вокзала.
С финского. Или финляндский он? Финский он. Финляндский.
Финляндский.
А Елена Искунцева сообщает, Осташкова это и музей, и парковый комплекс.
Сегодня сложно с названиями.
И одного дня не хватит.
Хожу каждый... Так, это уже понятно.
Максим, вы бы еще на Новый год на Красную площадь
пошли. А вы знаете, Максим Леонидович, он пойдет. Он бы пошел. Нет, не пускает, а он бы пошел, ну там тоже что-нибудь понадобилось бы. Какая-нибудь мастика для торта.
В Питере на авто съездил одним днем по работе. Успел только пообедать и на лодочке, на веслах поплавать, как в Венеции, пишет Руслан Николаевич. Руслан Николаевич, он вполне достойное времяпровождение в Петербурге. На лодочке, на веслах поплавать, пообедать. Наверняка как-то вкусно, богато. Тепло на улице, все на даче загорали. Пишет Григорий СПБ.
Это
Григорий, у вас, наверное, да, тепло.
А у нас
в квартире газ. Да. Идем дальше.
Мы вас услышали.
У меня на ладони какая-то мозоль соскочила, ты не поверишь.
Интересно.
Что это такое, ну. Ладно, давай дальше.
Нужная информация.
Эксперт, только 10% покупок онлайн граждане России делают осознанно.
Большинство решений купить что-то на маркетплейсах принимаются спонтанно, когда люди находятся в хорошем настроении.
Рассказала эксперт, значит, рынка Наталья Галкина. Она также добавила, что выступая на Восточном экономическом форуме,
маркетплейсы становятся все более популярны. На данный момент покупки совершаются по законам поведенческой экономики, передает слова Галкина и РИА Новости.
Эксперт подчеркнула, что люди готовы тратить на поиск подходящего товара в среднем 10-15 минут. Неправда. Я вчера искал себе одну вещь, покупал в маркетплейсе. Я, наверное, часа полтора искал то, что мне нужно. Полтора часа. Ну, я нашел в итоге.
Я очень рада за тебя.
Я тоже. Господа, давайте поговорим. Как вы покупаете? Вот вы сидите, и вдруг вам в голову приходит.
Нужно,
взять
вот
бы
хочу.
Мне купить портфель, или сумку, или рюкзак.
У меня так с книгами обычно.
Во, у Марины. Приведи пример. Давай, расскажи, как ты
Это
сидишь.
Ужасно. Я сижу.
Да, и вдруг тебе...
Значит, у меня первый этап, когда у меня принятие происходит. Значит, я понимаю.
Я вижу, Маринка такая сидит, такая искушная. Эврика, книгу надо.
Я давно
купить.
Не покупала книги.
Да, так.
Сначала я захожу в книжный магазин.
Ну, онлайн ты имеешь в виду?
Нет,
или
это первый этап принятия. Я захожу в книжный магазин. Я смотрю на ценник книг в книжном магазине, понимаю, что как-то очень дорого.
Тебе книги дорого?
В книжном магазине, да, очень дорогие книги.
Мне кажется, еда и книги для тебя совершенно не имеют
ценник. Потом я захожу на маркетплейс, вижу ту же книгу, но дешевле. Я ее складываю. Это такая экономная хозяйка.
Да,
слушай, ты прям хорошая. Три или четыре у меня шкаф с книгами. Потом, значит, я складываю эти книги в корзину. Это у меня второй этап уже.
Ага.
Не знаю, даже не принятие, как это назвать. Не торг. Нет, торг у меня был первый этап, потом у меня принятие
да,
идет.
Да, принятие, а
в общем,
потом
я
уже...
Точнее, я складываю не в корзину, а добавляю в избранное.
А-а-а.
Потом, значит, на третий день, на четвертый, если меня не отпустил, я смотрю, что из избранного мне добавить в корзину. Это очень, конечно, сложное.
До покупки сколько доходит?
По-разному. Может за один день
все
произойти, если мне очень
нужно. Нет, я имею в виду, ты вот отложилась штук 10 книг, да?
Да.
А купила в итоге сколько? 2-3 или все 10?
Я начинаю с тобой разговаривать, это выглядит очень странно. Марина, ну зачем тебе сразу 10 книг? Ну как, а вдруг потом ничего не будет? Давай ты сначала купишь себе 2 книги, а потом купишь все остальное. Да зачем мелочиться?
Господа, кто не видит нас в Ютубе, Марина по разным ролям, она с одной стороны говорит, задает вопрос, перебегает на другую сторону и отвечает на этот вопрос. Она по ролям выступает.
А потом я поднимаю просто руку вверх, вот так вот, знаешь, поднимаю и такая делаю.
Только не ругайся.
Да ладно,
да
гуляю. Заказываю себе 10 книг сразу в корзину. И
им нормально. Сколько
и
денежек?
Все. По-разному.
По-разному.
Книги сейчас
последний
подорожали.
Раз, последний раз сколько? 10 тысяч?
Ну нет, 10 никогда.
Нет,
никогда
не было, да?
Нет. Книги разные бывают. Знаешь, последнее у меня было, значит, когда я купила себе книгу, причем зашла в книжный магазин, я посмотрела, значит, я заказала, а потом в итоге на маркетплейсе, мне ее прислали, я ее прочитала, я пошла ставить на полку, поняла, что она у меня уже была. Это, ты знаешь,
вот это вот самое важное, да. Когда понимаешь, что уже обратно сдать нельзя.
На... Ну, книги, конечно, не будешь давать. Но я не пожалела, что я их купила, но
твоя
все равно.
Тезка и такая же, как и ты, малость это сидела,
какая?
Замерзла.
А.
Сидела, замерзла. Залезла на маркетплейс, купила одеяло с подогревом.
Ой, я так боюсь таких одеял с подогревом.
Это электрическое,
конечно,
что ли, имеется,
да,
в виду? Ну, наверное. А вот Елена Искунцева мне прислала Семирадского,
да,
картину.
Да.
Ой, а слушай, нет, я видел эти работы. Ну, конечно, конечно, я видел. Я, может быть, просто не знал имя, но я видел. Григорий, да-да-да, а Григорий сообщает, я вчера фитолампу купил. А что такое фитолампа?
Это для растений, видимо, такая фиолетовая подсветка, которая на балконах.
А, чтобы растения,
если
точно,
я не ошибаюсь, конечно.
Григорий, мы о том идет речь, да? Руслан Николаевич спрашивает, Макс, уточните, на правой ладони или на левой? На левой.
Важное уточнение.
Да. Так,
друзья, делаете ли вы ситуативные покупки на маркетплейсах?
Совершенно
потом жалеете
спонтанно
об этом, например.
Да, совершенно спонтанно. Это как у меня знакомая одна мне говорит, Макс, я тут вообще недавно совершила очень странное, ну, действие. Я говорю, в смысле,
рубрика,
а что?
Одна моя подруга.
Да-да-да. Я говорю, а что случилось? Она говорит, я вообще не помню, но я, оказывается, купила мотоцикл. Я говорю, как можно, ну ладно, там, книгу купить, кофточку, но мотоцикл, сколько? Она говорит, за 3,5 миллиона. Я
ничего
говорю, ты
себе
обалдела, как ты вот не помнишь?
Одна твоя подруга очень обеспеченная женщина.
Ну, она очень, да, такая обеспеченная. Я говорю, и что? Она говорит, ну, я приехала, посмотрела на него и сказала, я не буду покупать. И отказалась. Но она не купила его целиком, она типа, как
еще
это называется?
Еще одна история в копилку интересных,
да,
историй.
Как это, встала в очередь, типа того, встала на него в очередь. Она говорит, вот спонтанно мне захотелось, и вот почему бы нет. Ну, я говорю, ну, это глупые вообще поступки, потому что так спонтанно это все, ну, как бы не совершается. Я понимаю, маленькое что-то ты можешь приобрести, но когда ты делаешь вот это вот такое крупное...
Наверняка ты хочешь меня спросить, почему же мы совершаем спонтанные покупки?
Да, почему же, Марина,
а
мы
я
совершаем
хочу тебе ответить.
Спонтанные покупки?
На первом
давай
месте нами движут эмоции, желания и страхи.
Ого,
понимаешь?
Да ты что?
Да. А как это продавцы используют? Они
некоторые,
очень...
да, бизнесмены, да, освоили темное искусство заставлять покупателей принимать неоптимальные решения. Именно поэтому, значит...
В центре внимания во время рекламы оказывается образ,
да,
или чувство, создаваемое ими. То есть ты видишь не продукт, а
образ,
ощущаешь
или чувство,
его,
да,
да, получаешь эмоцию, понимаешь ту эмоцию, которую ты получишь, когда ты купишь данный продукт.
Да. И самое интересное, что ты, когда покупаешь, ты ощущаешь, получаешь помимо этого продукта, ты получаешь еще позитивные, положительные эмоции, что тоже немаловажно для людей, которые работают вот в этой сегменте, потому что важно, чтобы ты получил эмоцию.
Нам нужны быстрые удовольствия.
Да, удовольствие.
Да.
И на следующий раз ты опять, да, пришел за, не за тем, чтобы приобрести эту вещь, а за тем, чтобы приобрести это удовольствие.
Дофамин отвечает за чувство желания и предвкушение, то есть обещает нам удовольствие, но не дарит его.
Да,
понимаешь?
Да, да, представляешь, вот это все именно, ну вот как это сказать, это манипуляция, это манипулирование нашими чувствами, манипуляция нашими желаниями и так далее. И вот эти маркетплейсы, они еще хороши и ужасны тем, что это не нужно никуда идти. Ты понимаешь, ты сидишь дома в трусе, в трусах, там, я не знаю, в майке, открываешь это приложение, и тут же ты оказываешься в магазине.
Так что же делать?
И что? И ты покупаешь.
Перед походом в магазин составьте список покупок и не отступайте от него без крайней необходимости.
Батюшки, да прям.
Ты знаешь, мне однажды кинули список одной девушки, там 10 пунктов, и она говорит о том, 10 вопросов, которые нужно задать себе перед покупкой, в которой ты не уверена. И ты знаешь, я на все вопросы смогла ответить так, что мне было понятно, что эта вещь мне нужна.
То есть не нужна?
Нужна, нужна. Меня невозможно было переубедить. Мне кажется, у многих невозможно переубедить.
Тебя вообще не... Да,
ты, но это... если ты хочешь эту вещь,
тобою...
но это очень сложно.
Здесь с тобой никто даже не будет это как-то соревноваться в плане том, что убедить себя в противоположном. Кстати, еще советуют, когда вы идете в магазин, то оставляйте дома банковские карты, отключите сервисы бесконтактной оплаты на смартфоне.
Вообще,
возьмите
без
собой...
карт выходите из дома, и все, проблем не будет.
Возьмите с собой только наличные, фиксированную сумму, которой хватит на запланированное приобретение. Если вы часто ругаете себя за необдуманные расходы в интернет-магазинах, заблокируйте себе возможность совершать операции в сети.
Какие-то странные вопросы.
Вот советы, да, непонятно. Понятно,
на грани
от кого.
Просто, да.
Не ходите в магазин на голодный желудок, да это мы и так знаем. Ладно, у нас сейчас новости, после новостей продолжим и поговорим о первой медицинской помощи. Поехали.
Мы вас услышали.
11:35 в Москве. Мы продолжаем, а мы — это Марина Александрова. И, друзья, идем по разным новостным поводам, по разным темам. Вчера в России, и не только в России, во всем мире обсуждался, значит, важный такой день был, обсуждалось это помимо Дня города, еще первая медицинская помощь, день первой медицинской помощи. Вот ты умеешь делать, Марин, искусственное дыхание?
Представляю, как это делать, конечно.
Вот я ходил на лекции, я ходил на курсы, но ни разу в жизни я этого не делал.
Ну, может быть,
вот
хорошо.
Наверное, это и хорошо. Я бы в первую помощь оказал бы. Вот мне не страшно. Вот я бы смог, я бы и могу поставить укол, ну, не знаю, там...
Не пропадешь.
Резать вообще. Или, да, что-то такое, нет. Я бы вот навряд ли, но первую помощь, вот дыхание и так далее, искусственное дыхание, там массаж, ну, не массаж, а как-то вот сердце, вот, непрямой массаж сердца, да, я бы мог это сделать. Давай мы сейчас выясним все-таки, насколько важен...
Непрямой массаж сердца?
Нет, важна первая медицинская помощь, насколько этому
конечно,
можно научиться.
Конечно, она важна.
Вот, господа, проголосуйте, пожалуйста, да, вы можете оказать первую медицинскую
ее.
Помощь. Или оказывали, да, уже, да, 134-21-35. Вы, в принципе, теоретически знаете, но практически ни разу не делали, и, ну, может быть, и не умеете, ну так вот, видели в кино, там читали, 134-21-36. Нет, вы не умеете оказывать первую медицинскую помощь, вам это не, ну как бы, не нужно, вы не хотите или никогда не сталкивались. 134-21-37, код города 495.
Мастер формулировок кратких, обожаю просто. Друзья, если вы забыли, что было первым, Макс, только не повторяй, пожалуйста.
Хорошо. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Павел, Москва. Здравствуйте. Первую помощь оказывать умею.
Вы учились этому где-то, Павел?
Вы знаете, жизнь научила. Угу. Скажем так, я по юности, у меня юность была бурная, и я, в общем-то, в достаточно больших количествах матери, врачу и первой жене доставлял, собственно говоря, практику.
Угу.
Вот. Ну, вообще, в принципе, хотел обратиться к максимуму слушателей, общаясь очень плотно с скоропомощниками и прочими товарищами. Ребята, особенно в условиях Москвы, если не хлещет кровь или у человека есть дыхание, не трогайте до того момента, пока не приехала скорая.
Правильно.
Угу. Очень часто, оказывая первую помощь, люди вредят настолько, что лучше бы не оказывать.
Угу.
Понятно. Слушайте, хороший совет. Спасибо большое вам. Это наш слушатель был. А вот мы сейчас обратимся к руководителю тренинг-центра «Проект плюс один». Это как раз вот о медицинской помощи первой. Артем Харчиков с нами на связи. Артем, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Макс,
Артём.
Марина в студии. Артем, расскажите, пожалуйста, ну вот насколько вообще сегодня популярна тема первой медицинской помощи? Люди ходят на эти тренинги, на эти лекции, уроки, как это правильно назвать?
Ну, давайте назовем это тренинги. Формат может быть разный. Могут быть и мастер-классы, и инструктажи. Это уже как бы, ну, не суть.
Угу.
Вот. Ну, я скажу, что популярность растет очень сильно год от года. Я преподаю первую помощь с 2008 года, то есть 15 лет скоро. И вот с 2014 года я ее преподаю в рамках мною созданного тренинг-центра, и я могу точно сказать, что динамика поступательная. Больше и больше людей по собственной инициативе проходит это обучение. Это вот, ну, простые люди с улицы, как говорится, записываются, приходят на тренинги в субботы и воскресенье. И также интерес со стороны, ну, как юрлиц, да, то есть как ответственных руководителей, которые вроде как по закону обязаны обучать своих сотрудников, но раньше это были, ну, просто для отмазки, там, приглашали какого-нибудь там отставного, не знаю, там, фельдшера скорой помощи, он там на 200 человек в зале лекцию за час читал, галочки всем поставили, все расписались и ушли позевывая. Сейчас вектор такой, что хотят, чтобы обучались сотрудники качеству, чтобы они реально что-то могли, если кому-то стало плохо. То есть динамика положительная, это я точно говорю.
А как вы думаете, почему такая популярность появилась на эти
курсы? С чего
курсы?
Вдруг все тогда решили заняться
помочь
первым?
Ближнему своему.
Давайте на этот вопрос я могу ответить исключительно субъективно, своим вот видением, потому что никто исследований этих, наверное, не проводил, и данных таких, ну, достоверных вряд ли они есть. Вот, я думаю, что просто уровень осознанности граждан растет, и как-то жизнь более спокойная становится, и в отличие от тех же 90-х, когда основная задача была хлеба где-то добыть, уже люди думают про более серьезные вещи. ну, шире стали смотреть, больше думать о том, а что если вдруг с моим близким что-то случится, а что если с ребенком, а смогу ли я помочь, а не смогу ли. То есть уже потребности стали больше, чем простое выживание.
Осознанность появилась.
Да, осознанность однозначно больше стала, 100%. Я не знаю, с чем это связано.
Артем, а что входит в, ну, вот в тренинг по первой, по оказанию первой медицинской
Какую
помощи?
Какую помощь может оказать человек без медицинского образования?
Что, чему вы учите?
Смотрите, давайте только одну ремарочку сразу. Тренинги по первой помощи, не по первой медицинской, это юридически причем закреплено. То есть, когда мы говорим первая медицинская помощь, это значит, ее оказывают люди с медицинскими дипломами, в медицинских
дипломах, извините, все, и так далее. Поправочка принята, нет, извините.
Это нормально. Большинство людей так же, как вы, это называют, и это путаницу некоторую вносит. Это первая помощь, законодательно закрепленная. Определение юридическое – это помощь, которую может оказывать любой человек вообще, обучавшийся, не обучавшийся, с тремя классами церковной приходской, вообще без образования. Главное, чтобы он понимал, что делать. Все. Это абсолютное право, это не обязанность граждан. Вот. Они могут это делать просто по праву рождения. Вот. И оказывать они могут, есть такой приказ Минздравсоцразвития, по-моему, 2012 года, номер 477Н, все, кто с первой помощью связан или там с охраной труда на предприятиях, его знают, там прям черным по белому написано, какие манипуляции относятся для простых граждан, то есть они разрешены законом, для применения, вот, для оказания помощи ближнему, как говорится, очевидцам.
А что конкретно, Артем, можете назвать? Это искусственное дыхание?
Конечно. Ну, например, помощь подавившемуся, да, неважно, ребенку, взрослому, любой возрастной категории. Помощь человеку, который не дышит. Человек, который потерял сознание. Ну, или то, что в простонародье обмороком называется. Помощь при судорожном припадке. Помощь при всех возможных травмах, всяких там переломах, там, неважно чего, хоть черепа, хоть мизинца, хоть позвоночника, хоть чего. Остановка кровотечений, там какая-то минимальная обработка ран, ну и так далее. То есть, в принципе, охват тем большой. Ну, ожоги, отморожения, то есть масса этих самых. Но если возвращаясь к вопросу предыдущему вашему, то есть чему учим, мы делаем упор на самое важное. Есть очень маленькая, как бы маленький сегмент первопомощных ситуаций, которые, ну, мы называем неотложные. Их суть в том, что если очевидцы вот своими руками до приезда скорой не сделают ничего, причем даже возьмем идеальную ситуацию а-ля Москва, там, а-ля не пробки, 10 минут скорая точно приедет. Вот даже в такой роскошной ситуации, если люди, очевидцы, делать не будут ничего, в большинстве случаев скорая приедет на констатацию смерти. То есть мы делаем упор в обучении на то, чтобы простой человек мог из всего калейдоскопа первопомощных страшилок распознать, причем это очень легко сделать, распознать угрозу жизни прямую, там буквально 5 состояний, да, и быстро на них отреагировать, чтобы поставить умирание пострадавшего на стоп или на, как минимум, сделать его медленнее намного. И тем самым дать возможность пострадавшему дожить до приезда скорой. По сути, роль, вот, ну, скажем так, добровольного спасателя, да, простого прохожего, это не дать человеку погибнуть у себя перед ногами, а сделать так, чтобы он дождался профессионала. Вот и все. И вот упор, в первую очередь, на это. Если люди освоили вот эту базу неотложку и могут вот так, как орешки, ее щелкать, распознавать и реагировать, а это реально очень просто, то дальше, там, если человек хочет дальше учиться, там есть тренинги второго, там третьего, хоть какого угодно уровня, когда уже более сложные вещи разбираются, но они не такие неотложные.
Артем, а скажите, пожалуйста, а если человек вот, ну, не идет, никак вот ему не удается освоить такой тренинг, бывают такие? Ну, типа, он, ну, не может он сделать там, как это называется, искусственное дыхание?
Нет.
Таких нет? Проходят все?
Нет, давайте так. Я людей, которые на выходе не смогли там, ну, условно скажем, ну, экзамен, я не люблю это слово, но условно скажем...
Ну, сдать какие-то, там, да, тесты, да.
Да, какое-то там, ну, квалификационное упражнение выполнить.
Угу.
Это их единицы. Я перестал считать количество мной лично обученных уже много лет назад. На тот момент это было больше 6 тысяч человек. И вот из этого буквально единицы, из этой массы не могли что-то сделать. И это были люди, у которых изначально при приходе в класс был психологический блок. И это были люди не добровольно за свои деньги в выходной пришедшие, а это вот, ну, допустим, на предприятии пришло там к тебе 12 человек на тренинг. Все очень хотят научиться и прям рубиться до последнего. Вот. Кто-то изначально включил блок, мне это не надо, я все равно это не буду. Ну и так для галочки, что-то там к манекену подошел, что-то там упражнение поделал, и, естественно, на выходе и результат такой же. Это, ну, люди, у которых по каким-то их историческим причинам, вот, говорю, какой-то вот психологический был момент, и у них блок включился, и они вот счастливы вот в этом неведении, им проще верить в то, что с ними не случится ничего, чем что-то осваивать.
Uh-huh. А с какого возраста к вам люди приходят обычно?
Ну, самая большая прослойка, это, конечно, 25-45.
Uh-huh. Мужчина, женщина?
Если говорить про тем, да. Женщин больше, uh-huh. К сожалению.
Почему, к сожалению?
К сожалению, ну, потому что я считаю, что, ну, для любого мужика, так же, как, я не знаю, уметь там защитить свою семью, денег заработать, уметь оказать первую помощь, это такая же неотъемлемая вещь.
Не может, разгон мужчин... облаков, установление хорошей погоды, скорее
может,
всего,
мужчины, да, более в себе уверены и думают, что они знают лучше, чем женщины, как себя вести в такой ситуации. А насколько, может, есть какая-то статистика, может, кто-то вам говорил, насколько часто приходится людям применять свои знания, полученные у вас в жизни?
Скажу так, у нас руки не доходят считать эту статистику, у нас есть довольно большое количество отзывов, можно, конечно, напрячься там за много лет нашей работы посчитать их, но мы этим не занимались. Отзывы от людей, которые были на тренинге, потом, когда что-то случилось, они пишут. Опять же, я уверен, что пишут не все, у кого-то случилось, но они не написали. Вот, а так много, и реанимацию люди делали реально людям с остановкой сердца, и... При судорожных припадках больше всего количество отзывов по спасенным, подавившимся детям взрослым. Угу. Остановка кровотечений были эпизоды, сердечные приступы, ну, инфаркт, короче говоря. То есть, ну, есть набор.
А обучение происходит на манекенах, да, на специальных, насколько я понимаю?
Какие-то навыки мы отрабатываем на манекенах. Например, всю речелёгочную анимацию без манекена нормально научиться сделать нереально. Да, но это нужно... некий объект, который ты мнешь физически, чтобы мышечную память развить. А так, в основном, мы, конечно, упражнения все проводим на людях, то есть друг на друге, люди там на парах, в тройках отрабатывают. Потому что, ну, например, помощь человеку, потерявшему сознание, его надо просто на бок повернуть, бестолку отрабатывать на пластиковой кукле, которая ничего не весит, не имеет ни рук, ни ног, а даже если она имеет руки и ноги, они все деревянные, они не гнутся, как реальный человек. Они превращаются в такой бесформенный мешок. Поэтому люди, в основном, почему еще вот люди выходят с тренинга вообще с смещенным сознанием, ну, в хорошем смысле, то, что они думают, о, как это просто, я не знал, оказывается, вот не страшно трогать человека, оказывается, все так просто можно сделать, на раз-два. Вот.
Слушайте, спасибо. Артем, спасибо вам большое, вы делаете полезное дело. Удачи вам, да, и побольше ваших, как
и правильно? Хороших историй.
Клиентов, побольше, да, или кто, учеников ваших, да.
Курсантов, да.
Напомню, у нас на связи был руководитель тренинг-центра «Проект Плюс Один» Артем Харчиков. Спасибо ему большое, говорим мы о первой помощи, правильно, да, он сказал же, не медицинской, а первой помощи. Что нам пишут, смотри. Первая помощь. Со школы помню соотношение вдох 5 раз, нажатие на грудину 1 раз. Сейчас на работе говорят 30 к 2. Что это такое? Как это 30 к 2?
Ну, 30 вдох и 2 нажатия.
Да, также можно сломать ребра, пишет наш слушатель. А на словах говорят, что если, не дай бог, на улице увидишь, то не оказывай сам. Могут посадить, что усугубил и причинил вред здоровью по неосторожности.
Мне кажется, самое главное в ситуации, когда ты видишь человека, которому стало плохо, вызови помощь.
Вот кто-то написал из слушателей, что на этих курсах учат даже в 1-1-2. А на курсах ПП первое, чему учат, что это не надо бояться, и что первое и главное в оказании ПП не пострадать самому. В оказании первой помощи входит даже просто звонок в 112. Добрый день, зовут. Алло.
Ой. Да, Макс Марин,
здравствуйте. Здравствуйте.
Линии, спасибо за эфир. Тема очень близка лично, да, как для профессионального доктора. Угу. Значит, хочу единственное подчеркнуть момент. Вот, просто не сначала подключился, не знаю, говорил об этом вот, спикер или нет. Значит, первое, что нужно сделать, ну, вообще всегда, да, это как вы правильно сказали, вызов неотложный.
Службы.
Да, и затем уже, собственно, как можно меньше совершать, ну, по возможности, если это произошло не при вас, то есть если вы не знаете, что произошло конкретно, как можно меньше стараться там перетаскивать как-то
человека.
Трогать человека.
Двигать.
Потому что, да, собственно говоря, тем более какие-то там обезболивания применять и так далее.
А скажите, пожалуйста, доктор, вот насколько вообще часто люди применяют вот эти свои знания в жизни? Насколько это пригождается вообще?
На самом деле, собственно говоря, достаточно часто. Более чем 50%.
Да? Вот да. Никогда не попадал в такие если ситуации. Тьфу-тьфу-тьфу. Понятно. Спасибо, доктор, спасибо большое.
Да, всего доброго.
Да, спасибо. Всего доброго. Я напомню, у нас идет голосование, что вы умеете оказывать первую помощь, и вы оказывали даже ее 134-21-35. Вы больше теоретически знаете, практически редко 134-21-36, но не применяли свои навыки. И нет, вы не умеете этого делать вообще 134-21-37. Код 495. Коротко я?
Молодец, садись.
Спасибо 5. Тебе, моя учительница. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте еще раз, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Был момент, буквально этим летом, были в гостях, кушали мясо, шашлыки, как бы все хорошо. Девушка перед нами сидела за столом, такой, в принципе, кусочек небольшой, размером, она спичный коробок, половиночка. Вот просто подавилась, и ничего не может, и мы не можем понять, угу. Что случилось. И, как говорится, был один товарищ знающий, ни в коем случае, говорит, не надо встать по спине. Потому что еще больше можно усугубить, перекрыть воздушную, как бы, вот эту горловину нашу. Просто он ее приподнял сзади, говорит, без паники, и она уже красная, там, вот, знаете, бледнеет, краснеет. Естественно, там все перепугались. Руки за спины заходите, под живот, в кулак сжимаете две руки, и немножко наклон, и поддергиваете. И с воздухом, как бы, все выскакивает. Элементарно и быстро, и эффективно. Поэтому никогда не стучите, а почему-то раньше стучали по спине, давайте я постучу, знаете, как там откашляться, типа того.
Ну, типа, но да, так делали.
Нельзя делать, да. И детишкам стучат потихоньку, и взрослым, и бабушкам. Поэтому этот метод не...
Мне кажется, нужно научиться это делать самому. Не по телефонному звонку, а именно на каких-то курсах.
Конечно, да. Господа, да. Проголосуйте, пожалуйста. Нам интересно, вы владеете? Среди наших слушателей есть такие профессионалы в этом плане? Да, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
А, мы еще все про первую помощь.
Да, будьте добры.
Вот я хочу сказать, что вот в 90-е, когда я вращался в частном предпринимательстве, мы охраняли несколько ресторанов, вот так вот, одного владельца, так вот в каждой смене официантов был у него специально подготовленный человек именно на момент вот этого подавления кого-нибудь из клиентов. Не в смысле физического, а в смысле, когда человек поперхнулся. Причем это была специальная подготовка, и это был, конечно, такой солидный товарищ, потому что, например, девушка там ростом 1,50 м и весом 50 кг с этим не справится не всегда.
Ну да,
но
особенно если он...
Это было... Да, это было большой. Очень важно. И я хочу подтвердить слова вот этого профи, который учит. Нас тоже учили, охранников. Там самое главное, там очень просто. Даже не искусственное дыхание. То есть когда-то повернуть на бок, когда-то положить, когда-то посадить, наоборот. То есть вот это вот, то есть несколько позиций. То есть там на самом деле все очень просто. Вот это надо... Если ты, например... Кладешь его, а не сажаешь, ты ускоряешь его смерть. Или наоборот, ты его сажаешь, а надо было положить, ты опять ускоряешь его смерть. Вот насчет замедления смерти, это просто вот гениальная фраза. Это вот надо всем знать. Действительно.
Спасибо за звонок. Дайнит пишет. Давай.
Алекс, отсутствие безразличия – самая главная помощь.
Это точно, согласен. А вот Дайнит сообщает нам, по последним данным, исходя из анализов пациентов, после ПП и реанимации сегодня считается, что при оказании непрямого массажа сердца в минуту надо сделать не менее 60 нажатий. А вот вдохи не обязательно, поскольку грудная клетка прижимается на 4-5 сантиметров. Тем самым уже осуществляется вентиляция легких. Боже мой, какие познания у наших слушателей. Давай к голосованию подведем итоги. 17% угадай, что?
Не умеют.
Наоборот, 17% умеют. Да, 50% только чисто теоретически знакомы с первой помощью, но не делали никогда. И 33% вообще не знакомы с первой помощью, ну, никаким образом. Это вот наши итоги голосования, друзья. Добрый день. Проходила школу первой помощи во время обучения в школе горного туризма. Один раз помогла спасти человека, пишет здорово, Вера. Да, спасибо, Вера.
Случается такое, супруга банку открывала, распорола руку, довольно-таки глубоко, ничего, обработал, перевязал и в больничку.
Панк 13, да, молодец. Я не забуду никогда, я тоже однажды, прям вот, знаешь, подушечку пальца Вот у меня даже до сих пор вот шрам. А банка, тоже вскрывал банку и срезал подушечку пальца. А мама моментально вот тоже схватила, тут же в больницу, нормально все заделали, даже не пришивали.
Владимир пишет, как-то, возможно, спас мужчину в метро, он стоял и потерял сознание, его посадили, залез к нему в карман, там был нитроглицерин, положил под язык, а через полминуты он спросил, а что со мной произошло?
Вот вовремя оказались на месте.
Сработали, да,
да, Владимир. У нас сейчас рубрика «В этот день», далее новости, ну а после продолжим обсуждать другие интересные темы.